Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью я хотел бы сегодня начать говорить с вами еще об одном герое книги Шуфтим, или Судей, человеке по имени Гидеон бен Йоаш. В синодальном переводе его имя переводится как Гедеон сын Йоаса. Книга Шуфтим рассказывает о нем, начиная с 6 главы. Рассказывает достаточно подробно, поэтому я не буду делать каких-то особых предисловий, просто давайте начнем читать с 1 стиха 6 главы. Начало, как это обычно бывает, начало в книге Судей для какой-то истории. Так начинался и предыдущий отрывок, который мы читали. «Ваяасу вне Исраэль, ара бейней Адонай». И сыновья Израиля делали зло в глазах Господа. «Ваятнем Адонай». Бьят Медьян Шева Шаним. И отдал их Господь в руки медианитян на 7 лет. Эта оккупация, это противостояние с медианитянами было особо тяжелым для Израиля. Мы читаем «Витаз Яд Медьян Аль Исраэль». И слишком жестокой, слишком дерзкой была рука медианитян на Израиле. Мифней Медьян от Медьян, или прячась от медианитян, «Асулем бне Исраэль эт хаминурот». Сыновья Израиля делали туннели, ашер беарим, которые в горах, «ве эт хамиарот» и пещеры, «ве эт хамицудот» и укрепления. Сыновья Израиля всячески пытались прятаться и прятать продовольствие от медианитян. Для этого они делали туннели и прорыли пещеры. У туннеля два входа, у него есть вход с двух сторон, у пещеры вход с одной стороны, а кроме этого они делали еще и укрепления, делали какие-то укрепленные сооружения, чтобы там прятать население и продовольствие. И постоянно страдали от набегов. «Вая!» И было им зара Исраэль, если посеять что-то Исраэль, «Веаля Медьян веамалеку внекедем». Приходили медианитяне и амалекитяне и другие племена с востока, «Веалю аляв». И поднимались на это. То есть приходили разграблять и топтать посевы. Не урожай, а именно посевы. И медианитяне, и амалекитяне, и другие племена Востока – это племена, которые занимаются скотоводством. Когда у них засушливые года, они двигаются на север, в сторону тех, кто занимается сельским хозяйством, нападают на них и разграбляют поля. Скоту удобнее есть пшеницу, которая еще не созрела, пшеницу, которая еще даже до молочной спелости не дошла. Они, естественно, поднимают, все разграбляют, все, что можно вытаптывать, вытаптывают от этого огромный ущерб посеву, ущерб и от того, что они топчут, утрамбовывают землю, и земля становится гораздо менее плодоносной. В общем, сплошной ущерб от этих медианитян. Они, не стесняясь, поднимались на посевы израильтян. «Ваяхну алейхем», и они становились станами своими. Мы знаем, что они живут кочевьями, у них шатры. Они ставили шатры над посевами, «Ваяшхиту эт явуля арец», и уничтожали плоды земли. То есть еще до того, как земля дала окончательно плод, сам процесс плодоношения они уничтожали. «Ад буэха аза» – «до Азы», «как дойдешь до Азы». Здесь интересно, что Писание обращается, как будто обращается к слушателю. «Вот прям как до Азы тебе идти», – говорит Писание. То есть вся земля Израиля, вся сельскохозяйственная часть земли Израиля, все, что предназначено для посевов, захватывалось, разграблялось, утрамбовывалось, и что не успевали захватить, то портили. «Вело яширу михья бе Исраэль», и не оставляли ничего, что давало бы жизнь для Израиля. «Весе вешор вехамур», и те немногие стада скота, и овец, и быков, и даже ослов, все они угоняли. «Ки эм умитнеге малю», потому что они и скот их, и алю подымались. Ве уалеем явоу кидей арбе. И шатры их подымались, как саранча. Саранча черная, и она покрывает все поле. Такой же чернотой шатров покрывались все поля в Израиле. Они ставили свои станы буквально на посевах, там, на полях, где сеется пшеница, рожь, ячмень, овес, и все уничтожали. В стране Израиля пастухи обычно жили в Негеве, на юге. Мы помним, когда сыновья Якова пошли в Шхем, когда уже была скошена пшеница. Нешер, то, что остается после скашивания пшеницы, действительно давали туда скоту зайти и пастись, когда приходил такой сезон. А так обычно в территориях Шхема и в районе равнины в Израиле скот не пасся. И вот именно туда устремляются и уничтожают все, как саранча, заполняя своими шатрами все пространство. Велаем, велегамлеем, и у них, и у верблюдов их, эйн миспар, нет счета. У них бесчетное количество их самих и верблюдов их. Почему Писание здесь особо говорит о верблюдах? Что особенного в верблюде? Верблюд считается животным, которое особо портит посевы, он дотягивается. Дальше, как это считается, я не очень большой специалист по сельскому хозяйству, но многие говорят, именно от верблюдов наибольший ущерб. Ваявоу бе арец лишахта. И приходили они в страну Израиля уничтожать ее. То есть, когда неурожайный год там, на востоке, племена с востока нападают на Израиль, налетают, приходят и уничтожают все под корень, а что они съедят, то вытопчут. Израильтяне делали пещеры и тоннели и укрепления, чтобы хоть что-то спрятать. Недобрые, тяжелые годы. Так продолжалось 7 лет, а 7 в Торе и в Писании – это круглое число. «Выедали Исраэль меод мифней медьян». И очень сильно обеднел Израиль из-за медьян. «Выезаку вне Исраэль эль Адонай». И возопили сыны Израиля Господу. Итак, устал терпеть народ Израиля. Так всегда бывает. Снова, это обычная история для книги Судей. Народ Израиля делает зло. Всевышний поднимает какие-то другие народы, дает им дерзновение, дает им силу. Эти племена думали, просто думали, что как им свезло, и они нашли каких-то беззащитных израильтян, нашли хорошие места для своего пастбища и поднимались туда. Они не думали, что Всевышний двигает их туда. Они не думали и о том, что неурожайные годы тоже случаются, потому что Всевышний приключает неурожайные годы. Они не думали, точно так же, как не думал и Аглон, царь Муавский, что это не его заслуга, что это не его дерзость и не его успех, что это делает Всевышний, что это происходит не из-за того, что он Аглон, или они, медианитяне, такие умные или такие смелые, это из-за того, что израильтяне делают зло в глазах Всевышнего. Они этого не понимали. И вот Израиль возопил ко Всевышнему. «Ваеи кизааку бне Исраэль эль Адонай аледот Мидьян». И было, когда возопили сыновья Израиля Господу в отношении мидьянитян. «Ваишлах Адонай иш нави эль бне Исраэль». И послал Господь пророка сыновьям Израиля. Танах не открывает нам имя этого пророка. Многие комментаторы опираются на древний мидраш, который называется «Седер Улям», что значит «устройство мира». Этот мидраш говорит о том, что пророк – это Пинхас или Финес в синодальном переводе, тот самый, который воюет с мадианитянами в книге Бамидбар или книге чисел в 31 главе, очень известная, конечно же, личность. И понятно желание Мидраша заполнить такую лакуну, когда есть неназванный пророк. Понятно, что наиболее подходящая кандидатура именно Пинхас для войны с мидьянами и опытный товарищ. Но, тем не менее, нет оснований для того, чтобы видеть это в простом смысле текста. Пусть этот пророк останется неназванным. «Воемар Аэм» и сказал им, «Ко амар Адонай Элвей Исраэль», так сказал Господь Бог Израиля, «Анохи элити отхэм и Мицраим», «Я вывел вас из земли египетской». Люди часто спрашивают меня о разнице между двумя еврейскими словами «они», «я» и «анохи» – «я». «Они» – это общая фраза «я», просто когда я хочу сказать «я сейчас сижу на стуле», я скажу «они йошев аля кисе». Если я хочу сказать «это именно я и никто другой, ведь это же я сижу сейчас на стуле», я должен был бы на библейском иврите сказать «анохи йошев аля кисе». Здесь Господь говорит «это именно я вывел вас из земли египетской, я и никто другой. Веоцил отхем и вейта вадим, и вывел вас из дома рабства. Веоцил отхем мияд Мицраим, я спас вас от рук египтян. Умияд коль лахацейхем, и от всех угнетателей ваших. Ве эгарешу там мифнейхем, и я выгнал, изгнал их от вашего лица. Веотена лахем эт арцам, и дал вам их страну. Умер Алахем, я сказал вам, или можно сказать, тем самым я сказал вам, они Адонай Элейхем, я Господь Бог ваш, ло тиру эт Элогей Амури, не бойтесь богов эморейских, аширатем йошвим беарцам, в стране которых вы живете, в Илёши матем бекули, но вы не слушали голоса моего. Вот с таким пророчеством приходит пророк к народу Израиля, Господь посылает пророка к Израилю, говоря, «Я Господь ваш, я вывел вас из Египта, не бойтесь никаких аморейских богов, я же доказал на деле, что я сильный Бог, кто может быть сильнее меня?» То, что происходит с вами, не потому происходит, что мидьянские боги, или боги Амалека, или боги этих восточных народов сильнее, чем я. То, что с вами происходит, происходит потому, что вы оставили меня. На это пророчество нет ответа. Обычно, когда мы читаем пророчество, мы читаем и какую-то реакцию на это пророчество, но не в этом случае. В этом случае пророчество звучит, но народ не реагирует. Есть комментаторы, которые пытаются это понять. Скорее всего, народ, как когда-то сказано в Торе, народ не послушал из-за усталости, из-за отчаяния. Народ уже не может отозваться на клич, отозваться на призыв, что народ привык, что вот эти вот приходят и рушат все, и народ потерял надежду. В 11 стихе мы читаем, собственно, начало нашей истории. До этого была предыстория, теперь начало нашей истории. «Веево малах Адунай, и пришел ангел Господен, веешев тахат айла ашер беофра, и сел под деревом», это называют теребин, там есть разные названия для этого дерева, «которое растет в Офре, ашер леюаш авии аэзри», которая на поле Иоаша Авиэзриева. Авиэзер – это, возможно, сын Гилада, сына Минаше, то есть это одна из ветвей семьи Минаше, которая идет от Гилада. Если опираться на книгу Деврея Емим, Паралипоменон, можно предложить, что Авиэзер – он из сыновей Цалевхада, тогда это такая малая ветвь семьи Минаше. Почему здесь описано, что о какой Офре идет речь, потому что есть и другое место, называемое Офра. Здесь Писание оговаривает нам, что это та Офра, которая в колене Минаше. Итак, пришел ангел и сел там под деревом. Здесь внимательный читатель, читатель, знакомый с еврейской традицией, может озадачиться, ведь Традиция обычно говорит, что ангелы никогда не садятся. Можно дать на это два объяснения. Кроме того, что можно сказать, что традиция, что ангелы никогда не садятся, она вообще неправильная. Можно здесь сказать, что ангел пришел в обличии человеческом и сел себе под дерево, как и ангелы, которые сидели у Авраама. Другие говорят, что сел здесь означает просто расположился. Расположился под деревом, которое в Офре, на поле, которое принадлежит Йоашу Авиезриевому. И мы, наконец-то, встречаем Гидона. Гидон бно, а сын его Гидон ховет хитим, молотит пшеницу, то есть отбивает пшеницу от мекины. Это обычно процедура, которая делается возле дома. Это не на гумне делается, это делается возле дома, ближе к хранилищу. Но сын его молотит пшеницу бегат, молотит пшеницу в виноградодавильне. Леанис мифней медьян, чтобы скрыться от медьян. Есть пшеница, которую надо перемолотить, и для того, чтобы это сделать, он прячется в виноградодавильне, чтобы, конечно же, медитяне не придут туда и не будут искать там хлеба. Такую вот конспирационную работу ведет в данном случае Гидон. Можно представить себе настроение этого человека, который вынужден прятаться, чтобы делать такую простую операцию, постоянно переживает, что кто-то может его схватить, отобрать у него всего-то зерно. «Ваира элав малаха Дунай, и показался ему, явился ему ангел Господен, ваимар элав, и сказал ему, Адунай имха, гибор хайль, Господь с тобой, сильный человек». Давайте начнем с самого начала. Мы читали в 11 стихе, что пришел ангел и сел под деревом. Зачем нам Писание сообщает этот стих? Можно было сразу сказать, что ангел явился. Зачем нам рассказывать, что ангел где-то под деревом сидел? Сидел и наблюдал, может быть, за тем, как Гидон делает то, что он делает. Комментаторы говорят, что Гидон был очень взволнован и перепуган, когда он делал то, что он делал. У него было неспокойно на душе, он переживал, ему нужно срочно доделать работу в режиме полной конспирации. Ангел пришел, и ангельское присутствие, присутствие Господа через ангела, начало действовать на Гидона. То есть ангел проводил незримую психологическую подготовку, обеспечивал такую защиту, которую могла бы почувствовать душа Гидона перед тем, как ангел к нему обратится. Так бывает, что перед тем, как исходит откровение, перед тем, как мы увидим Всевышнего в своей жизни, мы чувствуем покой, который он дает, именно тот покой, который позволяет нам потом почувствовать его присутствие в нашей жизни. Итак, ангел открывается ему, приветствует его словами того приветствия, которое общепринято в Танахе. Он говорит ему «Адунай имха» – «Господь с тобой». Точно так же Боаз приветствует жнецов, это примерно та же самая эпоха, когда хотели сказать человеку